Мы имели много случаев изучить характер знаменитого сберегателя посольских дел. Мы видели, что это был один из предтеч Петра Великого, человек, который убедился в превосходстве Запада и начал громко говорить об этом превосходстве, требовать преобразований по западному образцу. Он дорого поплатился за это, когда хваленный Запад отнял у него сына. Но неприятности этим не могли ограничиться. Узнавши чужое, лучшее, Нащекин стал порицать свое худшее. Но, порицая дела, он непременно должен был порицать лица. Принять на себя роль учителя, выставляя свое превосходство, тогда как было много людей сильных, которые не хотели признавать этого превосходства, не хотели быть учениками Нащекина. И нельзя не признать, что Нащекин поступал при этом не очень мягко, слишком давал чувствовать свое превосходство, свои учительские права. Сделают что-нибудь в Москве без совета с Афанасием Лаврентьевичем или вопреки его совету, Афанасий Лаврентьевич никогда этого не забудет. Постоянно он будет повторять, что вся беда произошла от того, что его мнение не приняли. Они приняли не почему другому, как только из ненависти к нему. И как он пользовался этой ненавистью? Как употреблял во зло свои отношения к царю? Выведенный в люди царем и поддерживаемый им, он постоянно возбуждает самолюбие Алексея Михайловича. «Ты меня вывел. Так стыдно тебе меня не поддерживать, делать не по-моему, давать радость врагам моим, которые, действуя против меня, действуют против тебя». Таким образом, проповедуя самодержавие, Нащекин прямо стремился овладеть волею самодержца. Не мог не чувствовать этого царь Алексей Михайлович. Не мог не скучать постоянными однообразными жалобами Нащекина. Андрусовское перемирие, столь желанное для всех, чрезвычайно подняло Нащекина. Его сделали боярином, подарили богатую порецкую волость. Сделали начальником посольского приказа с громким, небывалым титулом. Легко понять, что Афанасий Лаврентьевич не счел за нужное при этом переменить своего образа действий и тона своих речей. Легко понять, как доставалось от него дьякам посольского приказа, Дохтурову, Голосову, Юрьеву, которые вели дело по старине, а Нащекин хотел вести его по-новому. Как смотрел он на посольский приказ, видно из следующего представления его царю. «На Москве государь ей, слабые в государственных делах, нерадительно поступают. Посольский приказ есть око всей великой России, как для государственной превысокой чести вкупе и здоровья, так промысл, имея со всех сторон и неотступное с боязнью Божье попечение», а рассуждая и всечасно вашему государскому указу, предлагая о народах, в крепости содержать и нелестно, а не выжидая только прибыли себе. Надобно, государь, мысленные часа на государственные дела устремляйте, беспорочным и избранным людям к расширению государства от всех краев. И то, государь, дело одного посольского приказа. Тем и честь. И низость во всех землях, и иных приказов к посольскому не применяют, и думные дьяки великих государственных дел с кружечными делами не мешали бы, и непригожих речей на Москве с иностранцами не плодили бы. Дьяки, которым тяжело приходилось от взыскательного нововодителя, естественно, не могли отзываться о нем хорошо, желали от него избавиться и были готовым орудием в руках врагов Нащекина, особенно в его отсутствии. В числе врагов Нащекина указывают на одного из самых близких людей к царю, Богдана Матвеевича Хитрово. Указывают и на причину вражды. Нащекин покровительствовал англичанам, Хитрово – голландцам. Уже с дороги Нащекин начал посылать жалобные письма государю. «Товарищи, мне на съезд назначены прежние, и для своих нужных дел остались они на Москве. Ныне я свободен от посторонних печалей, только бы товарищи мои насильно из Москвы высланы не были, и печалей бы их я не видал. Посольское дело основанием своим имеет совет Божий, и прежде всего мир между своими, тогда и противные в мир придут. А тебе, великому государю, сиротство мое, как ненавидим от стороны, известно. Так, по крайней мере, не видать бы мне от товарищей своих воздыханий и печалей и свободную мыслью, без переговоров многих служить. Милосердись, великий государь. Не изволь с оскорблением, не по охоте из Москвы товарищей ко мне высылать, чтоб холоп твой от чужих печалей не отбыл твоего дела, которое всему свету угодно. Я не на урочное время, и не из корысти тебе, великому государю, служу. При Вседержителеве чудотворном образе ваше государское пресветлое лице мысленно на всяк час во убогой душе моей и непременно имею. Так бы скончать ваше великого государя дело неотложно. Как в докладах, так и в челобитии моем обиды свои в корыстях никогда на товарищей своих не извещал. Великие государственные дела оберегать – это должность в Божьей вашей государской воле. За мое недостоинство отпустить и того на мне не спрашивать. А если за злыми чужими нравами не буду иметь свободной службы, товарищи мои от страха желания своего в совет не приложат, то в таком несогласии не было бы всему государству урона. Польские комиссары замешкались за королевскими выборами, и царь в начале мая прислал на Щекина указ ехать в Москву. «Мне велено оберегать государственные дела», — отвечал Нащекин. «Так после этого на мне не спросили бы. Не знаю, зачем я из посольского стана к Москве поволокусь. В твоей государевой грамоте ничего не написано. Пойду я за Спасовым образом в Смоленск. Станут говорить, что посольство оставлено. А на посольском стане в Мигновичах оставить чудотворный образ без твоего указа я не смею. Послов ли мне дожидаться, или на время в Москву ехать, или впрямь быть отставлено от посольских дел? Надобно, что все людские переговоры и разности в твоих делах исчезли». Нащекин подозревал, что тут все действуют козни врагов его и знатных вельмож. И товарищей по приказу посольскому. Видел, что ему не присылают из приказа нужных бумаг. Пишут, чтобы ехал в Москву, а зачем не объявляют. Восплакался по своему обычаю Афанасий Лаврентьевич. Отвел бы ты меня, холопа твоего, от посольства. Так чтобы уже вовеки не был. Вот и прошлую зимой обругали меня ни за что во весь свет. Воззри, великий государь. Для своего здоровья и для всенародных неисчетных слез и оскорблений всякого в нестроении приказном, омерзелого меня, холопа твоего, вели от дела откинуть, если я тебя прогневал и недостоин в обороне быть. Думным людям никому не надобен я, не надобны такие великие государственные дела. Откинуть меня, чтоб не разорилось мною государственное дело, как в московском царстве искони, так и во всех государствах посольские дела ведают люди тайной ближней думы, во всем освидетельствованные разумом и правдою и мзды неприемные. А я, холоп твой, всего пуст, и все дни службы своей плачусь о своем недостоинстве. У такого дела пристойно быть из ближних бояр, и роды великие, и друзей много, во всем пространный промысл иметь и жить умеют. И посольский приказ ни от какого обруган не будет. Отдаю тебе, великому государю, крестное целование. За собою держать не смею, по недостатку у Мишка моего. В Москву Нащекина после этого не требовали. Но вот пришла беда с другой стороны. Грамота из Варшавы от панов Радных от 20 апреля. Отдача Киева, писали паны по Андрусовскому договору, назначена нынешнего месяца апреля 15 числа. Но из грамоты царского величества видно, что отдача эта отложена до комиссии о вечном мире. Это Андрусовскому договору очевидное нарушение. Вы, как великих посольских дел сберегатель и владетель, должны стараться, чтобы Андрусовский договор остался не нарушен. Ожидаем удовлетворительного ответа. «На съездах объявится», — отвечал Нащекин, — «кто нарушил Андрусовский договор». А в Москву послал сказать, что в Польше и Литве надобно промышлять казною, да надобно отпустить пленных мещан, иначе на съездах будут из-за этого большие вычеты и неуступчивость со стороны польских комиссаров. В то же время Нащекин писал, чтобы отослали в Польшу шведскую грамоту, написанную во враждебном для России духе и привезенную польским гонцом в Москву. Надобно отдать грамоту полякам, чтобы не было из-за нее ссоры. Если в посольском приказе скажут, что грамота нужна для улики шведам, то ведь надобно прежде помириться с поляками, а потом уже ссориться со шведами и уличать их. Если посольский приказ причтет мне в дерзость, то я обнадежил поляков возвращение этой грамоты, то такой моей дерзости для прославления государева имени и для сдержания правды во всяких делах много». Нащекин угадал. Ему прислали из Москвы запросные статьи, и в первой статье говорилось, по какому указу обнадежил поляков, что шведская грамота будет им возвращена. «Будучи на Москве, ты говорил при государе и боярах, что грамоту надобно держать крепко на улику шведам, потому что из-за большие тысячи такой улики на шведов не купить». «Можно было держать до тех пор, пока не спрашивали», — отвечал Нащекин. «А когда просят, то надобно по дружбе отдать, потому что по дружбе прислали, а улика не уйдет, если грамота будет в руках у союзного друга». Второе. Писал, что Дорошенко можно принять, и прислал статьи. Но по этим статьям принять отнюдь нельзя. Нельзя принимать до тех пор, пока не окончатся переговоры на съезде с комиссарами. Ответ. В том царского величества воля, а я долг свой отдал. А нынешнее устроение в крепость вечную, о духовном чину учинить. Что на свете истинная вера бессмертна. А прием Дорошенков без веры всегда непостоянен. И много Дорошенков. И Бог готовому приступает. А мое письмо, по воле ж его святой, в доношенье посылано. Третье. По его мнению, об удержании Киева надобно делать через наместника Тукальского. Но каким образом? Ответ. В докладных, в 21 статье в приказ Малой России подлинно написано: «Когда бы милостивый указ из Москвы был послан на челобитие киевских духовных, как в тех статьях изображено, тогда надобно было бы и наместнику наказывать, а теперь уже время прошло». Четвертое. Пусть объявит, что говорил в разговорах в посольском приказе о приезде нынешнего крымского посла. Ответ. С крымским послом надобно договориться накрепко, чтоб впредь в общем съезде на Украине или на Валуйках быть государевым, польским и крымским послам вместе и общим советом мир заключить. Пятое. Какие докладные письма оставлены им в тайном и посольском приказах о Киеве? По тем письмам Киева задержать невозможно. А что он толкует 16-ю статью, та Киеву не идет. Ответ. Доклады оставлены на волю государеву, буди воля Божья и государева, а устроение Восточной Церкви по склонению духовных по докладам отложено. Шестое. По какому указу отдал Гизелевы письма Беневскому и для чего? Ответ. Кто об этом донес, рад с тем стать на очную ставку в таком причете к измене. А что Гизелю от Беневского слова дошли, то Беневский рад ссорить. Если товарищи мои тогда видели и слышали мою измену, они извещали, и то их правдали. Устроение за такими ложными изменами отлагается. В таком извете паучной ставки, в чем московскому государству убыль учинил, рад пристойно правде смертью розняться, чтобы мною ненавидимым воровство и нерадение в посольском приказе искоренилось, а делали бы по прежним обычаям, без помешки, как им надобно. Седьмое. Для чего он, едучи из Курляндии к Смоленску, писал между иным делом без указу к панам радным об отдаче Киева по договору в польскую сторону прежде времени, и тем подал повод панам прислать с требованием отдачи Киева, и для чего польского нынешнего гонца у себя задержал, а в Москву не пропустил, зная 20-ю статью Андрусовского договора? Ответ. Писал к Речи Посполитой, чтоб комиссаров на съезд прислали до сроку отдачи Киева, а не забытно это у поляков и без письма моего. Гонца не послал за тем, чтобы не было посольским съездом отволоки. Все равно с переводом листа в посольский приказ подлинно писано. Восьмое. О переводе малороссийского духовенства из-под ведомства Константинопольского патриарха ведомство московского говорено патриарху Александрийскому, и он хотел писать об этом Константинопольскому патриарху с прошением, только сказал, что без совета всех своих духовных Константинопольский патриарх сделать этого не смеет. А он, Александрийский, чужую епархию о том писать и указывать не смеет. Ответ. Когда по истинным докладным статьям промыслу быть не изволено, то как Бог известит великому государю? А мое доношение со многою докукую для того. Зачем входить в убытки, держа Киев через срок? А чем держать? Тому был путь. А в съездах для вечного мира без предварительного устроения не мое сиротское дело отговаривать. Совершать это великим послам из ближних бояр по своему высокому господскому согласию чинят, как хотят. Переговаривать будет некому, потому что не смеют. Девятое. Почта для чего не за крестным целованием? Грамотки распечатывают, а Марселис сказал, что и вперед будет распечатывать. Явно, что вести переписывает, в числах не сходятся. И в золотых улика есть, что многие присылаются через почту, а он не все объявляет. Томас Келдерман не бивал челом, чтобы ему почту держать, и никто у него челобития не слыхал. Ответ. Леонтий Марселис сам за себя даст ответ, как принимает. А присягал ли служить правдою – это приказное дело. Если посольский приказ считает Марселисом не другом, то по делу ему ненавидиму быть. Так лучше меня изринуть, а те узнают перекупать и без меня. Им же милы будут. А мне до смерти одного пути, за помощью Божию, бесстрашно держаться. И как Богу, так единому помазаннику его служить, сильных не боясь. А сынишку оборона ташь.